Симар, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня, в связи с приближающимся сезоном Рождества Христова, ну, по крайней мере, скажем так, так называемого католического Рождества, или же всемирно празднуемого, я хотел бы задеть тему именно, что значит Рождество для новой церкви. Потому что совершенно очевидно, что в новой церкви концепция Рождества должна быть несколько иной, нежели она до сих пор господствовала в старой или же примитивно-христианской церкви. Но тем не менее, скажем, исторически, до нынешнего времени продолжается так, что новая церковь присоединяется к старому христианству, прежде всего именно в празднике Рождества. И если посмотреть о том, как Рождество проходит, как оно понимаемо в общинах новой церкви по всему миру, в то время, ну и они празднуют это одновременно со старыми христианами, то возникает вопрос, какая же между ними разница. То есть разница становится абсолютно незаметной. Это именно та точка, где ныне существующие общины новой церкви, а во внешних своих проявлениях наиболее плотно примыкают к церкви старохристианской. Итак, согласно небесному учению веры, истины буквального смысла слова, суть частью не обнаженной истины, но видимости истинного, и как бы подобие и сравнение, взятое из того, что в природном находится, и таким образом приспособлены и соразмерны с восприятием людей природных, равные детей. Но так как они есть соответствие, то суть преемники и обиталище подлинно истинного. И как бы сосуды, заключающие в себе превосходное вино, или как серебряное блюдо, содержащее вкусное яство. Само несокрытое истинное, которое заключено и содержимо, облечено и объемлемо, есть в слове смыслом духовным, а несокрытое доброе есть в нем смыслом небесным. Соответственно, то, что в слове есть обнаженной истины, все это относится исключительно к заповедям жизни и фундаментальным истинам веры там. То несокрытое, что там относится к фундаментальным истинам веры, это есть в слове смыслом духовным. А то, что относится непосредственно к исполнению этих фундаментальных истин, или же несокрытое добро, есть в нем смыслом небесным. Причем то, что относится к смыслам духовному, в каждой заповеди, собственно, слово несокрытое, пребывающее в его буквальном смысле, или в каждом положении фундаментальном учении веры заключено и исполнение, и символ веры. Если вы вспомните проповедь, давно у нас бывшую, о смысле бытия буквальном, где говорилось, что всякое положение в слове в той или иной мере заключает в себе и символ веры, и в то же время есть учением жизни, но называется оно учением веры, потому что все-таки заключается в образы, которые прежде всего для человека духовного входят через его сознание и через его веру, через его постижение в этой вере. то именно поэтому все необнаженные истины в слове, которые там относятся прежде всего, конечно же, к заповедям жизни, тем не менее облечены именно в формы догматов веры. Причем в некоторых случаях это очевидно, как, например, в заповеди, что мы должны верить в Господа Иисуса Христа, как в нашего Бога и в нашего Господа. То есть тут как бы вроде бы непосредственное исполнение жизнью не очевидно. Это исполнение относится скорее ко внутреннему исполнению нашего благолюбия, нашей памяти, ориентации нашего внимания, ориентации всех сил нашей души, нашего сердца. Хотя смысл исполнения там наиболее универсален для всей нашей жизни. То есть мы исполняем всей нашей жизнью эту веру в Господа, как в нашего Бога, когда мы живем конкретными заповедями жизни. Например, если взять заповеди, которые там говорят, например, что нельзя ненавидеть брата своего, не пожелай другому того, что себе не пожелаешь, там, не гляди на женщину с вожделением, не твори того-то, не твори того-то, то там мы видим исключительно относящееся вроде бы только к смыслу небесному, то есть исполнение. Но на самом деле все эти заповеди взирают к вот этому фундаментальному положению веры, что мы должны верить в Господа, как в своего Бога. Потому что мы эти заповеди исполняем не сами по себе, и не ради каких-то промежуточных целей, там, моральных, я знаю, физических, нравственных. Мы их исполняем исключительно и единственно потому, что они заповеданы нам нашим Господом и нашим Богом. И мы не творим зла противоположного этим заповедям, потому что они противоположны, то есть что они есть грехи пред Его лицом. И ни по какому иному резону. И вот в этом заключается как бы единение смысла духовного и смысла небесного в несокрытых частностях буквального смысла Священного Писания. Наиболее четко это раскрыто в пятой главе истинной христианской религии или же в катехизисе Новой Церкви. Вот там эта степень за степенью, ступенька за ступенькой четко показана. Потому что 10 заповедей, наряду вот с двумя наибольшими заповедями Нового Завета, что возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего своего, вот эти вот заповеди относятся к тем, где наиболее обнаженно пребывает духовный смысл Священного Писания. И именно поэтому в небесном учении веры они раскрыты, показаны нам, как там сложен духовный смысл и небесный. И как духовный там относится именно к тем фундаментальным догматам веры, на которых должно базироваться наше сознание. А небесный там относится к исполнению жизнью, в которой эти догматы веры нашего сознания должны выливаться в воле нашей. Так вот, все остальное в слове, то есть его исторические и пророческие части, это в смысле буквальном, согласно вышеприведенным цитатам, есть видимости истинного и как бы подобие и сравнение, взятые из того, что в природном находится. И таким образом приспособлены и соразмерны с восприятием людей простых, равных детей. И так как слово в смысле буквальном таково, то следует, что находящееся в божественном истинном и верующее, что слово в недрах своих есть святое божественное, а еще более верующее, что слово таково из своего духовного и небесного мира, смысла, то они, читая слово во зрении от Господа, видят божественное истинное во свете природном. Ибо свет небесный, в котором духовный смысл слова находится, втекает во свет природный, в коем находится буквальный смысл слова, и озаряет интеллектуальное человека, называемое рациональностью, и производит то, что он видит и признает божественное истинное там, где оно очевидно, то он видит и признает также и там, где оно находится сокрытым. Это втекает в некоторых вместе со светом небесным, и тогда даже, когда они об этом всем ничего не знают. Поэтому-то, хотя в первой или же в примитивной христианской церкви подлинный рациональный внутренний смысл слова и не был известен, и они пребывали умом своим лишь в его внешнем или же в буквальном смысле, однако, тем не менее, и тогда верившие в простоте сердца своего, что слово внутреннее, в недрах своих есть святое божественное, и обретавшееся в том, что там не сокрыто, то есть в фундаментальных истинах веры и во благе исполнения заповедей жизни там, они также получали озарение от Господа, свое интеллектуальное начало. И так как они провидели и признавали божественное истинное там, где оно очевидно, то они видели и признавали его и там также, где оно обретается в слове и скрыто. Поэтому, например, когда они праздновали Рождество Христово, описанное в буквальном смысле Нового Завета со всеми его чувственными атрибутами, то есть атрибутами рождения человеческого ребенка в древней исторической Иудее, со всеми этими, допустим, там, ослами, конями, приезжими магами, ангелами, чувственно нисходящими к пастухам, пастухам, прибегающими поклониться этому ребенку, то Господь, наидствуя внутрь, исполнял начало их светом своей премудрости и внутренне, посредством ангелов, пребывающих во внутреннем смысле слова, присочетывал внешнее, грубо телесное начало их сознания, погруженное в буквальный смысл слова, со святостями его смысла внутреннего. Но со временем, так как люди в христианской церкви развратились и перестали верить в фундаментальные истины слова, то есть самое большое их заблуждение было в том, что они начали делить единого Господа на три божества от вечности, создали вот эту вот классическую Троицу, а также перестали исполнять заповеди его буквального смысла, то связь эта исчезла. Христиане погрузились в полную чувственность при чтении истории из буквального смысла слова. И конец христианской церкви ознаменовался тем, что вся жизнь христиан превратилась в буквально плавание и копание в чистых буквальностях божественного слова, в том числе и, скажем, Нового Завета, совершенно лишенных своего внутреннего смысла. То есть они вроде бы продолжали чтить Господа Иисуса Христа, продолжали возносить молитвы, продолжали посещать те же празднества, совершать те же действия, те же богослужения, проходить тот же церковный и священный год, но так как в них не было понимания, то они поклонялись не Иисусу Христу в его совершенной божественности и человечности, а неким трем богам от вечности. И, соответственно, все остальные их обряды выродились уже в сплошное язычество. Появилось поклонение святым. Рождество стало поклонением лишь самому, так сказать, большому святому, или же самому большому и главному из языческих богов в этом мире. И это действительно особенно коснулось прежде всего именно истории Рождества Господня, которая в результате превратилась в грубую языческую сказку о рождении языческого божка на земле, ничем не отличающуюся, скажем, от тех же греческих мифов. А сегодня, в наше время, Рождество и вообще-то в так называемом христианском, ну, скорее уж постхристианском мире, выродилось, в, так сказать, в светлый праздник чистой и ничем не замутненной коммерции, где главное место уже занимает не Господь и его Рождество, а Санта-Клаус с его оленями, подарками, беганием по магазинам. То есть Господь в результате отошел на какой-то совершенно задний план. И, например, вчера я прочел новость, что в Западной Европе, согласно опросам, праздновать Рождество в его подлинно-религиозном смысле собирается только 9% населения. Это при том, что из этих 9%, наверняка процентов 5-6 пойдут в церковь просто потому, что их с детства приучили к определенной традиции, не испытывая никакого внутреннего религиозного трепета и духовного наполнения. То есть де-факто можно сказать, что в современной Европе из так называемых христиан в подлинно религиозном смысле, пусть даже и в чисто язычески религиозном, Рождество вряд ли празднует и 3-4% населения. В общинах новой церкви, находящихся в мире, сейчас как бы празднуется именно та старая религиозная традиция примитивной христианской церкви, которая была уже утрачена в остальном христианском мире. Но, тем не менее, как бы новая церковь все еще продолжает пытаться влить новое вино в старое меха. И пытается производить те же действия, которые в свое время действительно работали в примитивной или в первой христианской церкви, когда она еще не была развращена внутренним злом и внутренними заблуждениями. Но мы знаем, что внутреннее состояние человечества нашего, всех без исключения, и язычников, и христиан, и принадлежащих к новой церкви, радикально изменилось с момента второго пришествия Господня. И нынче божественное соединение с миром через Слово перестало работать таким же образом, каким оно работало во время примитивной или старохристианской церкви. Теперь соединение это происходит единственно и исключительно через рациональное человеческое начало, посредством нового божественного Слова, посредством его рациональных оборотов, заключающих в себе новое божественное соответствие. И, соответственно, ангелы связываются с миром исключительно тогда, когда человек обретается в этих соответствиях нового божественного слова. А старая дорожка, по которой, скажем, ходили христиане вот первых эпох, она перестала уже работать и соединять человека с небесами. И это четко, опять же, видно в этих общинах новой церкви, потому что в них Рождество, вроде бы основанное как бы на их понимании через небесное учение веры, все равно постепенно превращается в классический вот праздник, мало чем отличающийся от того, какой вокруг них празднуют все остальные христиане из старых деноминаций. Суть же заключается в том, что в небесном учении веры, в его интерпретациях, суть Рождества Господня, его внутренний смысл представлен совершенно иначе, опять же в рациональных оборотах нового учения веры. Мы знаем, что Слово Божье написано соответствием, и это же касается и Нового Завета. Хотя в Новом Завете соответствия более обнажены, чем в Старом Завете. Но они не обнажены рационально. То есть и там все еще много чисто мифологических моментов. И более того, жизнь Иисуса Христа от Его рождения и до Его распятия на самом деле была не жизнью чисто божественной, а жизнью Бога-человека Иисуса Христа. Соответственно, его божественность была связана с деянием его жизни исключительно посредством соответствия и не проявлялась иначе, чем в соответствии. Это же самое касается и его рождения. Скажем, вот католики нынешние весьма заблуждаются, полагая, что Дева Мария родила непосредственно Бога уже сразу в момент рождения. Хотя такая вера очень распространена в современном христианском мире, не только в католичестве. Ибо если предполагать, что она родила Бога, то, соответственно, все его последующие действия были божественны. Но если мы возьмем Бога Иисуса Христа, такого, как он находится в Евангелиях, то, честно говоря, это будет Бог больше языческого, чем христианского толка. Потому что все его действия груботелесны, все его чудеса груботелесны. И если не понимать, что божественность там находится не в самих действиях, И не в самих обстоятельствах его жизни, в этой самой исторической Иудее, а она пребывает в них по соответствиям. И соответствия эти раскрываются только по мере вхождения сознания человека в рациональный или же духовный смысл, заключенный в этих соответствиях Нового Завета. И что человек видит подлинную божественную реальность, заключенную в Новом Завете, только когда он видит его через соответствия рациональные, которые были даны ему в небесном учении веры. То есть совершенно очевидно, чтобы увидеть смысл каждого деяния Господнего, в том числе и, может быть, прежде всего, его рождение в нашем мире, нужно взглянуть на них не старым взглядом, основанным на чувственных легендах смысла буквального Нового Завета, а взглядом новым, основанным на той мудрости, на том рациональном постижении, которое нам дает Божественное Слово новой Господней Церкви, или же его Третий Завет. Итак, пойдем исследовать, что же мы можем извлечь из общих описаний небесного учения веры, и как мы можем интерпретировать в соответствиях вот это описание Рождества Господня. Согласно небесному учению веры, как сказано было в книге «Тайны Небесные», во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных, по каковой причине везде, где упомянуто о зачатии, беременности, рождении, о порождении, а также и о тех, кто порождают как-то, об отце и матери, и о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и дочерях, все это там, разумеемо, не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном. Ибо слово в самом себе есть исключительно духовным и небесным. И это справедливо в отношении рожания, под которым там понимается плодоношение относительно принадлежностей учения веры. Отсюда видно, что всякое зачатие, вынашивание, рождение и порождение в слове относятся там во внутреннем смысле всегда единственно и исключительно к рождению как в церкви вообще, так и в каждом человеке в частности учения веры. Не исключение здесь и собственно Рождество Господне, как оно описано в Новом Завете, ибо там описывается рождение особой, подлинной, особого подлинного учения веры, того самого учения веры, о которой в церкви говорится, что оно духовное, небесного происхождения. Это может увидеть, например, из того места, когда небесное учение в тайнах небесных говорит: «Всякое зачатие учения веры происходит из блага, как от своего Отца, а ее рождение происходит посредством истины, как от матери». Здесь говорится о зачатии учения веры, и так как это происходит из блага, то упомянут и Иегова, тогда как выше говорилось о ее рождении, и так как это происходит посредством истины, то упомянут был Бог. И дело обстоит подобным же образом везде в слове, где только упоминается зачатие. Как, например, у Исаии: «Господь призвал меня от чрева, и ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева, я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». Здесь сила относится к истине, и поэтому Бог также упомянут. В том же самом: «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя от утробы». Вот здесь, вот в этом месте совершенно четко указано, особенно потому что здесь упомянуто пророчество Ветхого Завета о рождении Господа, что когда говорится о рождении, о зачатии Господа от Отца или же от Иеговы, то имеется в виду рождение в душе человеческой, потому что все, что описано в Новом Завете, это все описаны процессы происхождения в душе конкретного человека церкви. Так вот, там описано именно рождение нового учения веры, подлинного учения веры, божественного учения веры. Если мы возьмем, скажем, тайны небесные, то они описывают в начале своем процесс преобразования человека и потом через преобразование его возрождение, очищение и превращение в человека небесного, из человека чисточувственного и плотского. Как в начале небесного учения веры даны вот эти вот 8 дней творения, точно так же 8 томов латинских небесного учения веры относятся к этим 8 дням возрождения человеческого. И там начинается все с истории древнейшей церкви, идет через ее падение, дальше описывается история церкви древней, потом различные роды ее вырождения, появление церкви прообразовательной, как завершение ее появления церкви израильской, потом иудейской, и рождение в этой церкви иудейской, затем Господа Иисуса Христа, после чего с 12 главы начинается так называемое описание Господнего прославления. То есть уже процессов, происходивших в Господе от его детства и до его зрелости, и до его, так сказать, прославления, которые раскрывают нам на самом деле те процессы, которые происходят всякий раз с вот этим учением веры или божественным учением веры. И можно увидеть, что на самом деле книга «Тайны небесные» описывает именно процессы, происходящие прежде всего в душе человека, внутри человека, новой церкви. От его первого знакомства с истинами, происходящего на уровне побуждений к истине, основанных чисто на его волительных перцепциях, падение его, преобразование его, зачатие в нем истин из слова, лишенных внутреннего блага. Это все относится к процессу его преобразования. И затем начинается его возрождение, когда истина, его истине из блага, из внутреннего побуждения истины, то есть из божественного блага, пребывающего в нем божественным благолюбием, благолюбием Господа, происходит рождение подлинного учения веры божественного, которое на самом деле является как бы рождением во внутреннем диком мире сознания его, Господа Иисуса Христа, его, так сказать, человечности, сначала человечности Богу человеческой, и постепенно ее очищение и соединение с его божественностью от вечности. И преобразование из человечности божественной, каковая она в нем была от рождения до распятия, вернее, которая преобразовывалась Иисусом Христом от его рождения до распятия, до божественной человечности, то есть Господа после его прославления, воскресения и вознесения на небеса. Вот вам и еще подтверждение, где небесное учение веры четко указывает на связь рождения Господа с понятием учения веры. это уже из апокалипсиса истолкованного. Господь был рожден в простой гостинице. Если б то было угодно Господу, Он мог бы быть рожден в самом прекраснейшем дворце и положен в кровать, отделанную драгоценными камнями. Но так как Ему предстояло быть с теми, у которых совершенно отсутствовало всякое учение веры, происходящее от истины, то поэтому здесь совершенно неуместны были прообразования небесные. То есть тут четко говорится, что все обстоятельства Господнего рождения были прообразованием. И прообразованиями ничего иного, как состояние учения веры. Скажем, учение веры исторического, как оно было вот у древних евреев, и как оно постепенно превратилось в учение веры в примитивной христианской церкви. И прообразование учения веры такого, какое оно бывает в душе у всякого человека церкви. В частности, у человека Господней новой церкви. И слово же в другом месте, в том же апокалипсисе истолкованном, видно, что Отец, о котором постоянно упоминается в Новом Завете, и есть Иегова. Своему Богу и Отцу означает божественную истину через божественное благо. И это можно видеть потому, что Бог есть божественная истина и Иегова божественное благо. Но вместо Иеговы сказано «Отец», потому что Отец Господа был Иегова. И Отец означает то же самое, что и Иегова. Тем и другим, Богом и Отцом, знаменуется один Господь, ибо Отец в нем как в душа теле. В самом деле, Он был зачат Иеговой, и каждый извлекает свою душу от зачавшего Его. Посему Господь, называя Отца, понимал божественность в себе саму. Он и сказал, что Отец в нем, и Он в Отце, и что Отец и Он одно есть, что Он не один, но что Отец с Ним. Отсюда совершенно четко можно увидеть, что не только само рождение Господа, но и вся дальнейшая жизнь Господа в мире, как описано в Евангелиях, есть описанием дальнейшего развития этого учения веры, которое проходит все стадии. От своего, так сказать, первого зачатия, когда в нем божественность смешана с человечностью. Об этом нам, кстати, говорит в другом месте Тайн Небесных следующая цитата. «Истина была вводима в Господа также, и сквозь человечность рождение Его простую, или же его простую человечность. Но благо было вводимо в Господа исключительно посредством единственного божественного начала. Откуда следует, что подлинное учение веры всегда происходит от божественного начала, или же божественного блага в человеке, которое, как вы помните, благолюбием Господним обитает в душе всякого человека, даже самого злого, даже самого последнего язычника и атеиста, и которое в нем всегда принадлежит единому Господу. Но что при своем рождении всякое учение веры также подвергается влиянию и чувственного, и телесного, происходящего от человеческой соби, что в слове было обозначено той простой человечностью, которую Господь получил от матери своей Марии. То есть Мария в данном случае обозначает истину. Собственно, не истину, она обозначает чувство нечистое, которым человек приближается к Слову Божьему. Потому что никакой человек не приближается в начале своего возрождения к Слову из чистейших побуждений, то есть чисто небесных. В нем всегда эти побуждения смешаны. Есть побуждение к истине, ради самой истины, но оно моделируется всякими другими побуждениями, имеющими отношение к его собе. Так вот, Мария в данном случае как бы репрезентирует и представляет влияние соби человеческой в его сознании, то есть тому, что относится в нем к постижению. Если вы помните, в духовном человеке есть как бы две разделенные части. Одна относится к его падшей воле, а вторая относится к его разумению. Так вот, Мария – это как раз влияние вот этой падшей его особи, падшей его воли в его разумении. Это то, что должно быть очищено. Если все, что относится к его собственной воле, отделено и никогда не должно быть смешиваемо с той новой его волей, которая зачинается в нем Господом Богом и служит к его возрождению, то влияние этой отделенной особи, оно неизбежно в его разумении. Без этого влияния человек бы исчез, его разумение испарилось бы. И невозможно было бы ни его преобразование, ни его возрождение. Поэтому это влияние в разумении его, из соби его воли допускается. Это как бы то, что называется собь его разумения. И это собь его разумения даже попускается для соединения с тем, что рождается наитствием в нем непосредственно божественного блага. То есть вот этой его новой воли, которая до своего очищения, возрождения, нового рождения и соединения уже непосредственно с божественным благом, которое знаменуется прославлением Господним, она вот в нем знаменуется Иисусом Христом, то есть Богочеловеком, человечностью, в которой есть как бы два начала. Одно от Отца, или же от чисто божественного блага, и другое от Матери, или же от влияния вот этой вот соби внутри человека. Откуда следует, что подлинное учение и вера, происходящее от божественного блага в человеке, в самом начале своем, подвергается влиянию вот этой соби его разумения. И это касается как начала, скажем так, чисто универсального, то есть к учению веры всей церкви, так и к учению веры, находящейся частно в каждом ее члене, то есть в каждом человеке церкви. Об этой простой человечности Господней в слове сказано было, что очевидно, что Господь был рожден, как и всякий иной человек, но от девственницы матери, и что он обладал, как и всякий иной человек, чувственным и телесным, но он отличался от всякого иного человека тем, что его чувственное и телесное было соединено затем с небесными началами, и таким образом соделалось божественным. Здесь вот что интересно, Мария была девственницей. То есть в чем это прообразование? Суть заключается в том, что собь разумения человеческого может быть двоякого начала. То есть соединенная с собью его воли и несоединенная с собью его воли. Так вот собь несоединенная, собь разумения несоединенная с собью воли, то есть еще не подвергшаяся прелюбодействованию воли, она представляется вот девственницей Марии. То есть вот эта девственность в данном случае разделение двух собей, соби воли и соби разумения. Но отсюда же также и видно, что подлинное учение веры в церкви вообще и в человеке в частности, хоть и обретается оно сначала в формах, заимствованных из чувственного и телесного соберазумения человеческого, оно несет в себе, однако же, внутреннее божественное начало, посредством чего оно постепенно через различного рода искушения очищается и все более обожествляется, и под конец становится совершенно божественным, как в своих первых, так и в своих последних началах. посредством чего Господь и пребывает в церкви вообще и в каждом из ее членов в частности, в том, что есть чисто Его и совершенно божественное. Учение веры, которое обожествлено и которое есть сам Господь в человечностях последних начал сознания в человеке, называется в слове божественной человечностью Господней. Как сказано было в Апокалипсисе истолкованном, говорится божественная человечность потому, что Господь обожествил свою человечность, будучи в мире. В самом деле, Он сочетал ее со своей божественностью, которая была в Нем по зачатию, и которая была Его душою от Отца, следовательно, которая была Его жизнью, ибо душа каждого есть жизнь его тела, которое человечно и живет душою. Посему тогда, как божественно сочеталась к человечности в Господе, как душа к телу, она и называется божественной человечностью. Отсюда видно, что человечность божественная в слове – это учение веры непрославленное, то есть неочищенному, которому соответствует в Новом Завете Богочеловек Иисус Христос, ведущий, то есть родившийся и ведущий свою жизнь и проповедь в мире до своего воскресения и прославления. Но подлинно божественное учение веры, то самое, о котором говорят, что оно духовное, небесного происхождения, или же небесных начал в себе, то учение веры не только зачинается от божественного блага, но оно им же и рождается. Ибо, как было сказано в слове в книге «Тайны небесные», Господня божественная человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. То, что Он был рожден от девственницы Марии, известно. Но так как Он был рожден как обычный человек, но когда Он был рожден вновь или же стал полностью божественным, это рождение произошло от Иеговы, пребывающего в Нем, и кем Он сам был относительно высшего бытия жизни Своей. Таким образом, соединение божественной и человеческой сути было совершенно взаимным и обоюдным, так что Он присочетал божественную суть к человечности и человечность к божественному началу. Отсюда видно, что Господь сотворил человечность в себе божественной своим собственным могуществом и таким образом стал абсолютной праведностью. То есть отсюда видно, что на самом деле у Господа было два рождения, два Рождества Господня. Первое Рождество озвучено в Новом Завете. Это то Рождество, которым Он был рожден от Марии, зачат от Отца, но рожден от Марии. Но это Рождество только изображало и прообразовывало Его подлинное, духовное Рождество. То есть когда Он по воскресении Своем, Его воскресение, значит, было новым рождением. То есть, когда Он не только был зачат от Отца, или же от Иеговы, но Он был и рожден от Отца, или от Иеговы. Отсюда становится понятным, почему небесное учение веры говорит, что Господь совершенно совлек в себя человеческое, взятое от Матери, и стал Богом, даже в своих последних началах, не от того человеческого природного, которое Он заимствовал от Матери, или простого человеческого, а от того божественного, которое пребывало в Его божественности от вечности, но в творении находилось только потенциально, и стало актуальным только после этого Его второго рождения. Из этого же следует, опять же, что учение веры, подлинное учение веры, должно пройти в человеке два рождения. То есть первое рождение когда оно в нем богочеловечно, или же когда оно представляется в нем человечностью божественной. И хотя оно в себе несет вот эти человеческие черты и выступает в формах чисто божественных, но тот, кто сможет, тот всегда в нем распознает присутствием вот этой непосредственной божественности, то есть зачатие Отца. Но из этого же следует, что сразу же после своего зачатия, по мере своего очищения, оно не является чисто божественным. Должно произойти еще новое рождение и новое очищение, после чего учение веры, и это касается как церкви, вообще так и каждого человека в отдельности, превращается в подлинно. То есть оно становится тем, что опять же в церкви называется духовное учение веры небесного происхождения. Из этого следует, кстати, очень интересный вывод. Так как божественность означает благо в слове, а человечность – истину, то можно понять, например, те места, когда слово говорит о признании человечности христианами и непризнании божественности в Господе. Как, например, в этом месте, заимствованном из Апокалипсиса Открытого, который засвидетельствовал слово Бога и свидетельство Иисуса Христа, означает признающего от сердца божественную истину и божественность Господа в его человечности. Оно видно по значению слов «засвидетельствовать» в том, что это признать от сердца, что будет пояснено и по значению слова или речи Бога в том, что это божественная истина, и по значению свидетельства Иисуса Христа в том, что это признание божественности в человечности. Божественности в человечности Господа. Все это означено свидетельством Иисуса Христа, потому что засвидетельствовать значит признать от сердца. Признать сердцем Иисуса Христа – это признать божественность человечности Иисуса Христа. В самом деле, признающий Господа, но не божественность Его человечности, Господа не признает, ибо божественность в человечности Его, а не вне Его человечности. Божественность в его человечности, как в душа теле. Посему мыслить о человечности Господней и в то же время не о божественности его, это как бы мыслить о человеке, отвлеченном от его души или от жизни, что не будет мыслью о человеке. То есть как бы в своем прямом смысле в небесном учении веры, если не вдумываться и не анализировать, не познавать через вот эти внутренние сравнения, может показаться, что здесь обличаются христиане старой церкви, которые разделили Бога от вечности на три личности от вечности и признавали Иисуса Христа устами своими как Бога, но не признавали Его сердцем, потому что отказывали Его человечности в божественности, а божественность полностью переносили Отцу. И многие в новой церкви пребывают до сих пор в этом убеждении, что если они прочли небесное учение веры по его буквальному смыслу, признали, что Бог есть, что Господь есть Богом, в том, в котором заключена вся полнота божества телесного от вечности, если они правильно понимают, что Отец это в нем душа, а Сын это в нем тело, то они уже как бы исполнили вот эту меру, и что они полностью следуют небесному учению, и что они правильно понимают. Но, опять же, как мы помним, то, что не сокрыто в слове, относится и к пониманию, и к исполнению. И если есть понимание, но нет исполнения, то на самом деле нет и понимания. То есть в данном месте, во внутреннем смысле, то есть в том, что относится непосредственно к жизни, это говорит о том, когда человек признает слово в его букве, как учение веры, но он не признает его как руководство к действию. Тогда учение веры в нем мертвое, потому что оно не выливается в нем, в жизнь по этому учению веры. И соответственно, когда небесное учение и вера говорит нам о том, что мы, что разделяет, то есть христиан, на признающих божественность Господа в его человечности и не признающих, оно на самом деле говорит нам о людях, которые знают учение веры, но не живут согласно ему. И людям, которые знают учение веры и живут по нему всем сердцем своим и всей душою своей. И только такие признают божественность человечности Господа не только своим сознанием, относящимся к чисто научностям и областям памяти, но признают его также и волей своей, и всей жизнью своей, то есть признают подлинно. Вот отсюда видно, какие тайны на самом деле могут открываться в смысле буквальном Третьего Господнего Завета. Тайны, относящиеся непосредственно к жизни и относящиеся к нам, а не к неким историям из исторической жизни христианской церкви во время Второго Господнего пришествия. И что подтверждает лишний раз, что действительно небесное учение веры есть подлинное Господнее Слово во всей своей полноте, со всеми своими смыслами, которое внутренне может научить нас гораздо больше, чем тому, что мы можем подчеркнуть из его чисто внешнего или буквального смысла. По этой же причине, то есть по причине того, о чем мы говорили ранее, или что Господня Божественная Человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. И задекларировано было в принципах новой церкви, что само же учение веры в новой Господней Церкви, хотя оно и опирается на латинское слово, данное нам в рационально-природных, или же адаптированных к рациональному постижению природного человека соответствиях, тем не менее, происхождение свое ведет не из рационального начала человека, но есть чисто духовное, происходящее от небесного начала. И этим учением веры сам Господь присутствует в своей новой церкви. То есть тут, возвращаясь к Рождеству, опять же, вот этот принцип как раз и извлечен из того, что хотя Господь, или же подлинное учение веры, рождается от Марии, то есть рождается от соби человеческого разумения, тем не менее не эта собь определяет его внутренние качества, его дальнейшее развитие, его существование, прохождение всех искушений в человеке, потому что в нем внутренне пребывает божественность. И именно поэтому подлинное учение веры в церкви – это не то учение веры, которое получается путем рационального исследования Божественного Слова. Хотя подлинное учение веры и отливается в рациональностях ума человеческого, и по-внешнему часто неотличимо от того учения веры, которое заимствовано было посредством применения человеческого рационального к буквальным смыслам Третьего Завета. Но, тем не менее, подлинное учение веры есть подлинное только то, которое в эти рациональности отлилось из внутреннего божественного блага, если оно действительно укореняется в человеке посредством жизни его по обнаженным заповедям смысла слова буквального, то есть по заповедям Третьего Божественного Завета. Из чего следует, что подлинное божественное учение веры в церкви вообще и в человеке в частности может возникнуть только если церковь вообще и человек в частности живут по заповедям буквального смысла слова, веруют в эти фундаментальные или же базовые положения, то есть что в Господе Боге вся полнота божества, в Господе Иисусе Христе вся полнота божества воплотилась телесно, что верующий в Него только спасается, и что вера в Него спасительна, и употребляет эту спасительную веру на конкретную свою жизнь. И только тогда Господь зачатием Своим может в истинах Его разумения, которое Он подчеркнул из Слова путем научности и отложил в памяти Своей, и которая есть именно вот эта Мария, девственница, Она Мария, потому что это относится к особе его разумения. Но она же и девственница, потому что они не были получены из наития его воли в его разумение, то есть не фантазии его разумения, а они все-таки были заимствованы из божественного слова, то есть не являются порождением его воли в его разумении, а являются инициированием божественного слова в его разумении, пусть и в понятиях, связанных с его собью. Так вот, вот в этой Марии возможно зачатие подлинное, действительно божественное учение веры в человеке. Из всего вышесказанного становится для нас понятным следующее место из небесного учения веры, которое извлечено было из книги «Тайны небесные», и которое говорит, что все учение веры происходит из божественного Господа. Ибо нет ни одной частности этого учения, ни его наималейшей частицы, которая была бы не от Господа. Ибо Господь сам есть учением веры. Поэтому-то Господь и назван словом, что слово есть учением веры. Но так как все, что принадлежит Господу, божественно, и так как божественное не может быть постигаемо ни одним сотворенным существом, то принадлежности учения веры, по мере того, как они открываются сотворенным существам, не есть истинами чисто божественными, но лишь видимостями истины. Однако, невзирая на это, во внутреннем этих видимостей сокрыты истины божественные, потому что они имеют такие истины, сокрытыми в себе. Эти видимости также называются истинами. То есть, всякий человек церкви из себя представляет вот эту евангельскую внутреннюю реальность, в которой рождается, ходит, страдает, подвергается искушениям, борется, овладевает над ними Господь, Иисус Христос, то есть Бога-человек. И вот это учение веры, которое находится и в каждом человеке церкви в отдельности, и есть учение церкви веры вообще, вот оно и есть вот это учение веры, которое есть сам Господь от вечности, но которое в сознании человека пребывает, однако же, в виде видимости. Но так как эти видимости божественны, то они и называются истинными божественными. То есть многие из незнающих не склонны приписывать наличие присутствия живого Господнего Духа или же Святого Господнего Духа в своих, так сказать, соседях по церкви. Они думают, что вот там где-то был Сведенборг, вот он, в нем говорил Господь, он изложил учение веры, и все, и на этом оно замкнулось. То есть, если вы помните проповеди Питкерна, это значит, что они почитают отца, то есть исторического, историческое слово. Но слово, оно живое. Слово отливается в учении веры в каждом подлинном сыне церкви. И оно же живет в соединенном сознании этих подлинных сынов церкви и в самой церкви. И Господь постоянно в живе присутствует в своей церкви вот этим подлинным, божественным учением веры, которое божественно не только по определению, но и по сути своей. Хотя оно отливается в вещах, которые вроде бы относятся к собе человеческой, собе его разумения, то есть вот к этой Марии. И тем не менее, мы говорим Иисусу Христу, Господь наш и Бог наш. Именно потому, что хотя это и видимости, но это видимости чисто божественные. Отсюда следует и тот вывод, что разница между подлинно божественным учением веры, как в церкви вообще, так и у всякого человека в частности, есть лишь видимостью. Ибо подлинное учение веры, о котором было сказано, что Господь сам есть учением веры, и есть само Божественное Слово в человеке. То есть разница между Словом и подлинно Божественным учением веры в человеке лишь чисто техническая, относительно его действия и очередности в сознании человека. На эту тему в небесном учении веры сказано было, что слово уже само по себе есть учением веры. И амбивалентность этой фразы в том, что и учение веры само по себе уже может быть и словом. Поэтому отсюда можно понять, почему то, что было учением веры в предыдущей церкви, часто становится словом церкви ей наследующей. Как это было, например, со словом древней церкви, которая возникла из записанного учения веры церкви древнейшей. Если вы помните из Тайн Небесных, то слово древней церкви возникло, потому что потомство древнейшей церкви записывало доктринальности или же положение учения веры своих отцов. И то, что для тех было, так сказать, историями, которыми они учили свое потомство, то есть для них оно было именно учением веры, а слово пребывало внутри них, как непосредственно действующая божественная ипостась, но для духовной древней церкви оно стало божественным словом со всеми его атрибутами. Ибо в подлинном божественном учении веры слово пребывает в своей полной полноте и цельности. И ныне, в общем-то, то же самое аналогично происходит с небесным учением веры, которое, будучи изложено как учение веры, божественное учение веры, нисходящее с небес для церкви христианской, становится для новой Господней Церкви Третьим Заветом или же ее Божественным Словом. И происходит это как раз именно в наше время. Именно по этой причине в основании учения веры Церкви и сказано было, что по той причине, что Слово само даже в последних своих началах есть учением веры, новое Господне Слово, ниспосланное откровением Господним через своего пророка Эммануила Сведенборга для его новой церкви, также названо было учением веры новой церкви. Но последнее начало этого нового Господнего откровения, или же смысл его буквальный, тем отличается от откровений, ниспосланных Господом прежде, что он не только соответствует своему духовному смыслу, является его опорой, заключает и облекает его, но и в отличие от бывшего прежде согласуется даже и в букве со своим духовным смыслом или же учением веры, пребывающим на небе. Поэтому об откровении этом и сказано, даже в отношении его буквального смысла, что оно происходит с неба и подчеркнуто из духовного смысла слова. Каковой смысл есть то же самое, что учение, которое пребывает на небе. И так как буквальность его природного смысла находится в полном соответствии со своими духовностями, то сказано также было об этом откровении, что посредством его духовный смысл слова или же учение веры небесное Господом было открыто. Поэтому также учение это, предназначенное для новой церкви, будучи открыто с неба, и называется небесным учением веры. Аминь.
Нам относиться к внешнему природному смыслу Старого и Нового Завета. это уже отмершие, или в них нету этого подлинного, подлинного природного смысла, на котором вся сила находится?
Оно есть, но если вот ты вспомнишь проект устава, там, где изложены существенности, на которых базируется учение веры в церкви, то там сказано, что смысл буквальный Ветхого и Нового Завета должен быть познаваем исключительно в смысле, ну, в свете того, что сказано о нем в смысле буквальном Завета Третьего, то есть его рациональных формах.
Ну да, а вот...
То есть, смотри, Рождество как бы не отменяется, но оно переосмысливается. И сила, вот, пожалуйста, сила, мы читаем через соответствие рождения Иисуса Христа. И там, где, скажем, члены старой христианской церкви видят только легенду, так сказать, о рождении Бога-человека, там мы видим последовательное описание, относящееся к тому, как происходит развитие, то есть рождение и развитие учения веры подлинного божественного в человеке церкви. То есть вот если мы в духе понимания нового берем и читаем Новый Завет, то мы видим там вот, где другие видят, там вот Господь родился, пастухи пришли, а мы по соответствию видим что? Вот из божественного блага, в особе человеческой, начинается божественное учение веры, вот это Мария, соображение человеческого. И дальше, следуя за всеми, так сказать, сюжетными поворотами Нового Завета, мы читаем новое божественное описание процессов, происходящих в душе человеческой. То есть смысл буквально остался, остались эти пастухи, остался, так сказать, божественный младенец, осталась Мария, остался Иосиф и так далее. Но разумение совершенно другое. То есть для нас это всего лишь символы определенных внутренних состояний человечества. То есть буквальный смысл Нового Завета никуда не делся. Символы все те же остались на месте. Слова, предложения. Но наше понимание его совершенно другое. То есть мы абстрагируемся от грубых телесных символов и следуем за его внутренним рациональным содержанием, которое нам открывается через слово Третьего Божественного.
Ну это как матрешка-матрешки природные, да, которые есть и сначала исторические, это как сказки, которые подводят к, например, не исторические, а мифические, подводят к историческому пониманию, а потом рациональное, которое дает понимание всего, и мифического, и исторического. То есть как
но наши... мифическое для нас уже не имеет значения.
Ну да, потому что
да,
ну,
все.
Но иногда это мифическое, оно через даже через новое небесное учение веры тоже интересно считается.
Ну и... не более того, то есть оно не имеет ничего к внутреннему. То есть, вот смотри, когда старая церковь, пока была другая, но сношение небес с миром природным, когда они читали и находились в мифологичностях Нового Завета, к ним, так сказать, ангелы внутренние присоединялись, они обретались в том внутреннем смысле подлинном, и святость не сходила в их души, и в результате они приуготовлялись для нового неба, в которое они вошли потом после второго Господнего пришествия. А сейчас, если человек новой церкви входит вот в эти мифичности, начинает думать чувственно-телесно о Рождестве, вот об Иисусе Христе как человеке и так далее, он теряет вот эту внутреннюю связь с тем, что ему раскрывается через Завет Третий. То есть он уже ни о чем не думает, а думает только о телесностях. И теряет всю святость. То есть он тогда ничем не отличается от обычных, так сказать, языческих христиан, которые сейчас находятся в остальном мире. И которые с небесами почти не имеют уже никакого отношения через вот эти свои численности и телесности. Хотя вроде бы они читают тот же Новый Завет, который читаем мы, но они читают совершенно другой Новый Завет. И если мы начинаем читать их Новый Завет вместе с ними, то мы падаем на их же уровень. Потому что для нас Новый Завет совершенно другой.
Нет, через... нет, я хотел просто сказать о том, что если читаем мы небесное учение веры и даются примеры, например, из Ветхого Завета, то этот пример, он через рационально осмысливается. И вот прелести этого даже Ветхого Завета мы видим в рациональном осмыслении.
Да.
То есть... а не в этих... так сказать, внешних каких-то действиях того завета и как бы его учением, оно вот мертво. Так получается, это атавизм, то есть старый завет. Его только можно включать через эту скорость
карту передачи. Да, совершенно верно. То есть вот если мы берем Ветхий Завет, начинаем его читать и увлекаемся самим текстом, погружаемся в эти истории, то оно как бы отключается, ему уже все отключено от святости. Мы только пребываем в историях иудейской церкви. В то же время, когда мы читаем небесное учение веры и встречаем там, скажем, статую из Ветхого Завета, и там сразу же дается ее рациональное истолкование, оно смотрится совершенно иначе, чем в теле той же книги самого Ветхого Завета. То есть в идеале, если наш ум будет преобразован совершенно, то даже читая Ветхий Завет, мы должны видеть только вот эти вот рациональности. Но это наш ум должен быть настолько преобразован, чтобы эти историчности Ветхого Завета вообще проходили мимо, чтобы мы их даже не замечали. То есть, конечно, в идеале мы и при чтении Ветхого Завета должны видеть только вот эти рациональности. Но для этого, как говорится, должно быть полностью преобразовано наше внутреннее сознание. И не только в отношении Священного Писания, я бы сказал так. Мы уже должны и в мирских, так сказать, телесностях и чувственностях видит только вот эти отражения этих рациональностей духовных.
А Пасху как мы можем рассматривать уже в этом свете, например? Потому что я сначала подумал, что вот это вот рождение, вы сказали, было от Марии и от Его, как бы одновременное двойное это рождение. И что-то меня сразу приключилось вдруг разумение, что это как бы Пасха.
Нет, а Пасха это 50. Как раз наоборот, зачатие от Иеговы и рождение от Иеговы.
То есть там рождение как бы двойное, ну ясно, зачатие одно, а рождение двойное, а тут уже полностью как бы очищенное рождение.
Причем это надо рассматривать, вот когда мы рассматриваем его в Ветхом Завете, то Рождество и Пасха как бы абсолютно разнесены, это две крайности. Почему? Потому что мы видим его через время и через пространство. По сути же, если мы рассматриваем внутреннее, духовное, то Рождество есть прообраз Пасхи. То есть Пасха есть внутренний смысл Рождества. Потому что оно вне времени и пространства, оно как бы происходит последовательно одновременно.
А если применить к внутреннему состоянию человеческого разумения. То есть это возможно на Земле или это уже как бы тоже человек должен умереть, как бы интересно.
По крайней мере, умереть во времени и пространстве. Или для времени и пространства. Почти одно и то же. Так. Это не совсем одно и то же, но почти одно и то же.
Потому что вроде бы как бы чистая божественная человечность, это уже как бы без видимости. Ну как, видимость?
Да, совершенно верно. То есть когда разум обретается в подлинном учении веры божественном, или наоборот, скажем, божественное учение веры занимает разум, то человек как бы выходит из пространства времени, по крайней мере, в своих внутренних постижениях. Хотя его грубая чувственность еще может там пребывать.
Но тогда уже, наверное, нет противоречия между этими чувствами.
Да, да. Она тогда совершенно очищается и преобразовывается.
Так получается, тогда истинное пришествие Господа Бога, это не Бога человека, Иисуса, это получается на Пятидесятницу. Тогда Он воскрес, а потом через... явился апостолом, это значит и первое, ну, так сказать, в теле божественном Бога, это на 50.
Да, совершенно.
То есть эти вот рождения, это одно...
Но и Пятидесятница, это всего лишь прообраз его второго пришествия. Когда происходит подлинное рождение, это, так сказать, божественного учения веры, даже в самых последних началах человеческого сознания. То есть, как бы Пятидесятница, Господь рождается в самом себе, а во втором пришествии он рождается в человечестве. Вот этим вот новым словом. Потому что как раз слово третьего завета и есть те последние начала, которыми завершается божественность от первых своих начал, до своих самых последних. И чего только прообразы им были Пятидесятница и Рождество Христово в мире, чисто физически. Но это опять же как матрешка в матрешке.
Да. И можно даже предполагать, что в будущем вот это вот откровение, это тоже будет как бы ступень.
Но вот в новой церкви это идет, да, развитие. То есть сначала была, так сказать, доктрина, вот когда Господь родился, вот это первое рождение. Но причем вот в Сведенборге все эти матрешки были собраны вместе. А в новой церкви они сейчас начинают раскрываться. То есть вот первую сняли матрешку. Это когда образовалась новая церковь, как отдельное учение веры от старого христианства. Но оно еще было, так сказать, связано со всеми заблуждениями старого христианства. То есть вот эта Мария присутствует, она порождает ребенка, который внутренне в себе божественен, но внешне еще находится в формах, данных ему от Марии при рождении, то есть в формах старого христианства. То есть новая церковь, она как бы очень мало на первых порах отличалась от старохристианских общин. Да и до сих пор продолжает. И второе рождение, это было вот зачатие, ну, небесного учения веры в начале нашего века, когда было рождено понимание в том, что небесное учение веры есть божественное слово во всей полноте своей. Оно, кстати, растянулось. Сначала пришло понимание, что это есть божественное слово, а завершилось все это пониманием того, что оно божественное слово во всей полноте своей. Ну и это будет продолжаться до бесконечности. То есть в том-то и как бы преимущество новой церкви, что оно как бы Господь царствует уже навсегда. То есть она будет постоянно очищаться, преобразовываться, но уже не будет такого радикального перерыва и необходимости зачинания какой-то совершенно новой или другой церкви. То есть, с одной стороны, в трех заветах слово пребывает в своей совершенстве, а с другой стороны, в учении веры церкви оно пребывает в своем развитии.
Значит, будущности это, возможно, отношение небесному учению веры будет такое же, как к Старому и Новому Завету будет отношение, как Моисей относился к тому еще Старому Завету.
Да, вот смотри, например, мы воспринимаем Новый и Ветхий Завет в свете небесного учения веры. Но уже сейчас мы само небесное учение веры или Третий Завет воспринимаем в свете вот этой новой церковной доктрины, или же учение веры о его полноте как божественном слове. И более того, всякое восприятие книг Сведенборга в другом ракурсе как раз получается уже ветхозаветным, старохристианским. То есть снова присутствует среди нас только в виде нового учения веры. И мы снова взираем, так сказать, на него.
Но это уже как бы не то старое слово. Это уже получается как бы слово, ну, уже то старое слово уже как бы не слово, что ли. Как бы чуть-чуть раньше, ну вот это понимание, что ли.
Ну, понимание. Но, понимаешь, это понимание, оно не выходит за рамки вот этого, ну, Третьего Завета. Оно находится все-таки внутри него. То есть вот Третий Завет выходит за рамки нового и этого. Почему? Потому что там смысл, буквальный смысл духовный, не были между собой согласованы. То есть, возможно, было следующее опускание на следующий уровень. А тут они между собой уже полностью согласованы. Есть только его большее прояснение, но опускаться дальше некуда. Уже все. Только самое нижнее начало.
А когда говорилось о преобразовании, возрождении и воскресении, что-то мне так в голове промелькнуло, должно еще было говориться об опустошении. Это же процесс, который предшествует предыдущему.
Да.
И вот когда у человека происходит опустошение, это может, вернее наоборот, когда у человека присутствует, вернее он сталкивается с какими-то искушениями, то если Господь помогает человеку преодолевать эти искушения, происходит опустошение, да, одновременно.
То есть отмирает старое понимание.
И тогда есть возможность создать что-то новое.
Да. Да, опустошение — это очень важный момент.
И вот когда именно было смертные муки Христа, да,
да,
это было самое большое его искушение, да?
Да.
И самое большое опустошение,
да,
в то же время.
Совершенно верно. То есть он опустошался от всего, что он получил от матери.
От всего человеческого,
да,
от матери принятого.
То есть это тот момент, когда учение веры опустошается от всего заимствованного из чисто чувственного, телесного и рационального человеческого. И в нем рождается чувственное, телесное и рациональное из него самого, то есть из его высших начал.
Вот интересно, самые внутренние книги Небесного учения веры, это там Тайны Небесные, они напрямую связаны с Новым Ветхим Заветом, напрямую. Mm-hmm. А вот, например, о небесах, о мире, духов, об аде, потом...
Но это часть руководства.
Да. А вот эта книга «Божественная ангельская мудрость», о божественной любви, божественной премудрости. В принципе, эти книжки должны быть центровыми, самыми внутренними. А получается, что самые внутренние — те, которые еще связаны со старым.
Да. А эти больше связаны с рациональным, таким чисто научным.
А придет что? Придет время, которое и эти станут для
самого. Я скажу, придет время, когда придет подлинное понимание такой книжки, как «Декульта» — это Моры Дейли, «Любовь и поклонение к Богу». Эта книга на самом деле в новой церкви еще полностью закрыта.
Как, она написана закрыта или это?
Не, но она закрыта для понимания.
Кто ее написал?
Свальденбург. Это вот она считается как бы промежуточной между его научными трудами и его подлинно теологическими трудами. Но с моей точки зрения, его обожествление, его сознание началось еще из дневника снов, то есть выполнение в нем божественной концепции. И вот эта книга, она в себе несет исключительные божественные символы и исключительную внутреннюю мудрость. Но они, Свальденбург писал, что туда просочилось кое-что из моего этого вот, соли. Так вот, это соответствует именно младенцу Христу, когда он лежит в колыбели. Вот эта книга. И с одной стороны, младенец Христос как бы ничто, в нем божественности гораздо меньше, чем в Христе, страдающем на кресте. Но с другой стороны, именно в младенчестве Христос подчинил самых страшных и жутких демонов, то есть нефримов. Потом уже боролся с более низкими демонами.
А как же?
Потому что тогда в нем больше всего было вот этой невинности божественной. То есть Христос в колыбели имеет в себе больше невинности божественной, чем Христос, страдающий на кресте. Хотя чисто божественности такой, человечной, то есть как бы его собственной, Господне на кресте гораздо больше, чем в колыбели. Вот я поэтому и говорю, что в этой книге «Декульта» это Моры Дейли скрывается еще такая внутренняя невинность, такие внутренние откровения, до которых новая церковь еще не доросла и вряд ли дорастет очень скоро.
Я даже не слышал о такой книге.
Но она на русский, к сожалению, еще не переведена, хотя было бы несколько попыток. Но это слишком сложная книга, чтобы ее переводить вот так вот.
Ну о чем она? Ну так в общем.
Она как бы фантазия на тему первых глав книги «Бытия». То есть
фантазия?
Там, да, создание Адама, создание Земли, например, создание Адама, создание Евы из-за него. и вот их взаимоотношения, жизнь. То есть фактически это книга, рассказывающаяся о создании и жизни в раю Адама и Евы. То, что на самом деле практически не прослеживается. То есть даже в тайнах небесных сказано, что они были в раю, там процепции, и потом сразу переходит к чему? К падению. И дальше уже начинается основная развертка событий. А вот там именно описана история их райской жизни. Со всеми подробностями. Она, к сожалению, не закончена. Но, видно, не все еще и можно было дать человечеству, в принципе, даже в буквальных оборотах.
Но это закончено, да?
Так же, как и апокалипсис, вот этот, истолкованный, которая, кстати, тоже исключительно могучая книга. Она, по сути, гораздо более внутренняя, чем апокалипсис открытый. Ну, ты уже читал первую главу, ты мог сравнить.
Ну вот,
кстати, я уже кончил правку, можно распечатать и использовать. У нас появилась новая книжка.
Значит, вот, который я напечатал, это вот как раз тот...
Да, да, истолкованный.
Потому что я сейчас читаю, у меня как-то они не раздвоились. Я читаю сейчас открытый, но я не знаю, где лучше. Там одно, ну, они как бы одно в моей голове. Там что-то одно открывается, здесь что-то другое.
Ну, нельзя говорить, какая лучше, но я говорю, что какая-то более внутренняя. Внутренняя по своей сути.
Да, вот когда читаешь, кстати, я его сейчас читаю тоже, дальше продолжаю, то оторваться тяжело, во-первых, а во-вторых, это тоже у меня такая проблема возникла, что вот когда сравниваешь, например, Господа, вот открываешь, ну вот просто читаешь про Господа, вот в Апокалипсисе там же читаешь, и потом как бы, ну, пробуешь как-то вернуться, например, просто к этим представлениям о Господе, вот, новозаветным. То это разные совершенно образы, вообще разные.
Да, она настолько круто преобразует сознание, на самом-то деле.
Да, очень жалко, что...
То есть апокалипсис открытый только подводит к этому апокалипсису. А тот апокалипсис уже по-настоящему копает сознание. Тогда у него только одна или первая глава стоит.
А я вот одному своему другу... У меня была эта книга, вот эта черная, отпечатали эти днепропетровцы. И... Ну, что-то меня спрашивало, почему это там в проповеди, потому ну, что там вот не подходит моему пониманию. Я говорю, а что это у тебя? Я говорю, да вот я сейчас читаю. Я ему дал посмотреть, он так пролистал, и глаза открыл, и говорит, ну я вообще тут ничего не помню. Ну тут, вот, даже не мог ничего сказать. Говорит, для меня это вообще...
А какая книга?
Ну, открытый.
А.
И понимаете, а для меня сейчас это... Ну, настолько, не то, что легкая книга, но просто я читаю и радуюсь. И во время чтения я засыпаю, и дальше просто я, ну как это вот, я уже смотрю на некоторые вот вещи, читаю эту же книгу двумя, например, ромами. Внутренний, ну я не знаю, внутренний, теперешний и бывший. Я могу, так сказать, абстрагироваться от знаний и воспринимать, и вижу точно. Здесь каждая строчка говорит о Боге. Или божественной любви, божественной премудрости. И понимаете, я мог посмотреть, как раньше, то это вообще сумасшествие. Это божественная любовь, божественная премудрость, божественное это, божественное, божественное. И для простого человека вот этого божественного, оно уже начинает крутить мозги и говорит, что же. И это подводится к тому, что в принципе небесный ангел. Он на что видел? В том он видел не то, что Господа, а он как бы не в самой вещи, а за ней, кто стоит за ней. Вот.
Вообще надо сказать, что книга вот, вообще эти апокалипсисы, это уже, так сказать, для продвинутых пользователей, людей, глубоко находящихся в учении. И гораздо актуальнее было бы, конечно, перевести вот эту истинно христианскую религию. Но у этих днепропетровцев что-то сдвинулось. Они достаточно долгий путь прошли вот в рамках, там, я уж не знаю, какая у них там была харизматическая или баптистская община. И они же все помешаны на буквальном смысле Ветхого и Нового Завета. И поэтому для них книга, которая открывает этот смысл, это нечто близкое и родное. Но они ошиблись в том смысле, что они думали, что это будет очень интересно всем остальным, но там, в Украине, в России. А как раз вряд ли эта книга была хороша для такого вводного, ну, для привлечения масс.
Год назад вы дали мне отпечатанное это. Да я вообще ничего не помню, то, что я в прошлый раз читал. Ну вот это было вот для меня, вот это некоторые урывки. Я так прочел, ну чисто механически. А сейчас я начинаю понимать. Ну я уже со стороны смотрю, и даже некоторые друзья говорят: Рома, ты уже подошел к этой грани. Ты смотри. Я радуюсь, просто я не знаю, чем радуюсь, а вот читаю и радуюсь. Что в этом буквальном смысле есть столько тайн. И они говорят о том же Господе, только другими словами, понимаете, завтра придет снова другое понимание, новый Господь, в других формах, и все одно и то же самое получается, как будто бы. Только суть одна и та же, а формы вот это рационального осмысления, это одной сути, настолько разнообразны. И это просто как бы, я не говорю сумасшедший, это блаженный человек, который смотрит и радуется всему.
Жить учением. Это, кстати, разница. Вот есть, в основном люди живут как? Они живут в мире, а к учению приходят, там, не знаю, по воскресеньям, по выходным, ну как вот, как придется. А бывает такое состояние, когда человек как бы проваливается, начинает жить только учением, когда мир для него отодвигается на периферию. И в идеале, вот, например, в истории Новой Церкви как бы были разные примеры. Вот есть один человек, о котором не очень любят говорить, вот так вскользь вспоминают. Он сам был плантатором на Ямайке. Это где-то 1780 какой-то год, то есть или 90, то есть недалеко после смерти своего Бога сразу. И вот он нашел Оконоцелестие, он начал читать, он полностью ушел в учение, ну может как плантатор ему было еще и проще, с чисто людскими. Он поселился у себя на плантации, читал это. Потом он созрел к тому, что решил отпустить своих негров на свободу и раздать им. Не просто отпустить типа их, а отпустить их с землей, то есть с той землей, на которой они работали, то есть отдать им свою плантацию. И он это сделал, сам поселился у своего друга где-то в хижине на краю его плантации, жил уже просто как такой. Он ходил там чуть ли не голый. Единственная его собственность это было вот книги Небесного учения веры, в которых он уже был полностью погружен, до конца жизни он вот так вот и жил. Потом был...
Никто не убьет, ничего.